Доклад, наверное, должен был выйти давно, но просто новая и новая его доработка оттягивала срок выхода. А сейчас вот просто так совпало, что мы смогли его выпустить в то время, когда на Кавказе работает, с Кавказа возвращается выездная сессия Президентского совета по правам человека, которая проехала не по всем республикам, Чечню проездом, но сделали какие-то свои выводы. Так вот, когда они еще туда отправлялись, мы разослали всему Совету по правам человека рабочую версию драфт этого доклада, как говорится, чтобы не говорить, что не слышали. Доклад содержит обзор ситуации за последние 2-2,5 года. То есть ситуация, которая развивается на самом деле еще с конца 2012, начала 2013 года. Те тенденции, которые есть в разных республиках, те тактики контртеррора, который там избран, их последствия. И там много деталей. Это больше 70 страниц текста, хотя мы старались ужимать материал как только могли. Есть что сравнивать. Есть, безусловно, позитивный опыт. Это далеко не самый распространенный опыт на Кавказе. Например, в Ингушетии с 2009 года, когда там был пик насилия, когда эта республика была самой горячей точкой Северного Кавказа, удалось снизить активность подполья примерно в 120 раз. В других местах тоже большое снижение, но в Ингушетии сильнее всего. Почему? Потому что там ставка была сделана не на грубую силу, не на тупую силу, а если угодно на умную силу. Прежде всего на сокращение мобилизационной базы подполья и на вывод из леса, из гор, из подполья тех, кто не совершил тяжких преступлений и готов сдаться. Итог? Вот, пожалуйста, берите и воспроизводите. А нет. В Дагестане подобная политика была свернута, ну, по крайней мере, с 2013 года, а в других республиках, в общем, это и не начиналось. Но есть очень большой соблазн сказать, что и без этого все хорошо. Дело в том, что за последние годы, год от года, идет радикальное снижение активности подполья.
А с чем вы это связываете?
Очень большой соблазн объяснить это успехами силовых операций. Дело в том, что в эти годы как раз действовал, что называется, боковой фактор, а именно массовый отток потенциальных боевиков Северного Кавказа на Ближний Восток, что, собственно, и обеспечило значительное во много раз снижение активности вооруженного подполья на Северном Кавказе. Только вот беда. Люди уезжают, и люди возвращаются. Люди возвращаются с боевым опытом. По сути дела, сейчас то террористическое образование, которое существовало с 2007 года, и Марат Кавказ практически разгромлено. И ячейки подполья на Северном Кавказе – это ячейки другой террористической организации Исламского государства с существенно более жесткими установками, существенно более жестокой тактикой и практикой. Если при новом обострении ситуации придется иметь уже с Исламским государством дело, это будет очень тяжело, очень неприятно для всех. Между тем, господствующая методика работы с вооруженным подпольем, основанная исключительно на силе, она не сокращает мобилизационную базу, резерв этого подполья, возможность его восстановления в будущем. Ну и, разумеется, в докладе мы коснулись и ситуации в Чечне, и в Дагестане, и в Ингушетии, и в Кабардино-Балкарии. Но, повторю, это больше 70 страниц, и 3 минуты это не уложит.
Александр Владимирович, вы говорите об Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черкесии и Дагестане. А в каком из этих регионов, по вашему мнению, с терроризмом борется хуже всего?
Самая горячая точка, безусловно, Дагестан. Самый проблемный регион с точки зрения издержек контртеррора – это, конечно, Чечня. То есть то политическое образование, которое там установилось в итоге, более чем 15 лет контртеррора, делегирование полномочий по контртеррору местным силовикам, пожалуй, создает проблемы и для соседних регионов, и для России в целом. Тот случай, когда задаешься вопросом, что тут горше – болезнь или лекарство?
Я правильно понимаю, что речь идет о том, что силовые методы, наоборот, провоцируют то, чтобы люди присоединялись к каким-то радикальным движениям?
Это только одна сторона. То, что силовые методы, не сочетаемые ни с чем, грубое, неизбирательное, незаконное насилие, воспроизводят мобилизационную базу подполья. Речь идет о другом. Есть огромный соблазн под предлогом борьбы с терроризмом государству забирать себе все новые и новые полномочия. Собственно, у нас с 99 года в России контртеррор, едва ли не важнейшая его составляющая, это как один из методов управления страной. Так вот, когда общество уже вовсе лишено возможности высказывать, когда отдельный гражданин никуда не может обратиться. Вспомните историю Джалаладдинова, который 30 мая был вынужден выступить по грозненскому телевидению покаянным заявлением. Он ведь жаловался всего лишь на злоупотребление в горном районе. Выяснилось, жаловаться нельзя. государство, где нету никаких обратных связей, где власть абсолютно. Это одна из моделей государственного устройства, которая может быть выстроена в ходе под предлогом контртеррора. Я бы не сказал, это самая эффективная модель. Более того, мы в таком государстве уже когда-то жили. Главный вывод – нельзя противопоставлять безопасность права человека. Собственно, мы об этом уже полтора десятка лет твердим. Эти две ценности не противоречат друг другу. Соблюдение прав человека есть необходимое условие построения в долговременном плане системы безопасности. Без этого система будет хрупкой и остается только ждать, когда в следующий раз где-то полыхнет.